Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 280-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге Второзакония в 4 главе. И первые 4 главы книги Второзакония на самом деле это одна большая развивающаяся мысль. Моисей вспоминает или даже напоминает новому поколению о путешествиях израильского народа в пустыне. Вот прошли годы, прошло 38 где-то лет в пустыне, 40, да, если округлять. И вот поколение сменилось, мы знаем, почему оно сменилось. И вот новому поколению Моисей рассказывает о пройденном пути. Из предыдущего поколения к этому моменту остаются лишь сам Моисей, Халев и Иисус Навин. Кстати, Моисей не войдет в обетованную землю, он знает об этом. Но он передает информацию, и это не просто информация. Это совершенно четкие заповеди, четкие указания, которые дал сам Бог. Дело в том, что сейчас израильтянам нужно идти дальше. Им нужно войти в обетованную землю. В прошлый раз, когда они только начали путь в пустыне, они могли бы войти, но не вошли. Не вошли из-за своего мятежа, из-за своего непослушания Богу. И вот здесь, в начале книги Второзакония, Моисей обращает наше внимание на два великих понятия – любовь и послушание. Порою представляют себе Бога Ветхого Завета как Бога злого, Бога жестокого. Да, не просто жесткого, а именно жестокого. И уж точно Бога нелюбящего. Но Бог любит израильтян. И по этой причине они будут слушаться Бога. Послушание воспринимается здесь как ответ на Божью любовь. И вот как раз 4 глава, среди прочего, говорит о причинах или основаниях для их послушания. Почему, по какой причине они должны слушаться Бога? Покажу вам сегодня 4 таких причины. На самом деле их, конечно, гораздо больше. И я уверен, что если вы будете читать текст, вы найдете больше таких причин. Но для начала хотя бы 4. Во-первых, Израиль принадлежит Богу. 4 глава, 1 стих. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Кстати говоря, все-таки этот стих не о том, что Израиль принадлежит Богу, а скорее о том, что Бог хочет сохранить Израиль и привести Израиль в процветание. Это, конечно, тоже серьезная, важная причина для послушания. Ну а по поводу принадлежности Богу, скорее тут нужно обратиться к 14 главе 1 стиху. Тут напрямую об этом говорится, а в 4 главе, только вот отсылки к этому факту. А формулировка действительно в 14 главе, 1 стих. «Вы сыны Господа Бога вашего». «Вы сыны Господа Бога вашего». Вот принадлежность определяется здесь, формулируется здесь как нельзя лучше. И вот это и есть первое и самое главное основание для послушания. Израиль принадлежит Богу. Соответственно, непослушный Израиль был бы противоречием в терминах. Вторая причина. Чтобы ее увидеть, прочтем 4 главу 7 и 8 стихи. «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Дело в том, что послушанием будет проявляться благодарность Израиля Богу за столь обильные благословения. Смотрите, Бог благословил Израиль, Израиль послушен Богу, потому что он испытывает благодарность. Бог поставил Израиль на особое место, и ответ Израиля оказывается особым. Еще одна причина. Мы ее находим уже почти в конце главы. Это 37 стих 4 главы книги Второзакония. «И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великую силу своею из Египта». Бог возлюбил этих людей. Поэтому они будут слушаться его. Это то, о чем мы уже говорили, на самом деле, в начале нашей сегодняшней беседы. Послушание как ответ на любовь. Кстати, хочу обратить ваше внимание еще вот на что. 4 глава, 37 стих – это первый случай в Библии, когда Бог буквально признается в любви. Да, любовь к человеку, очевидно, с самого творения 1 и 2 глав Бытия. Но вот здесь перед нами впервые конкретное признание: «Я возлюбил отцов ваших». И понимание того, что Бог любит нас, должно быть у каждого человека. Кем бы вы ни были, Бог любит вас. Возможно, вы эту любовь не чувствуете по причине своего греха. И вот эта преграда, то есть преграда греха, которая мешает нам ощутить Божию любовь, как раз и снимается через крестную смерть Иисуса Христа. Итак, еще раз причины, побуждающие израильтян к послушанию. Во-первых, Бог хотел сохранить их и привести их к процветанию. Во-вторых, они хотят проявить благодарность Богу. В-третьих, Бог любит их. И, наконец, они принадлежат Богу. А теперь задумайтесь об этих причинах, или точнее об этих основаниях для послушания. Кстати, очень часто вы пишете в своих комментариях о том, что ну вот какие-то неточные формулировки. Причина, основание. Здесь действительно нужно говорить точно. Я не всегда стремлюсь говорить точно, не всегда у меня это получается. Это, наверное, все-таки не причина, это именно основание. Вот то, на чем основано наше послушание. Я говорю «наше» не случайно. Потому что эти причины, конечно, побуждали к послушанию в то время, но побуждают они и сегодня. Они не изменились и сегодня. Таким образом, получается, что послушание Богу является главным законом жизни. То есть, как только мы признаем, что Бог сделал для нас, как только мы осознаем Его величие, Его проявление, Его действия в нашей жизни, как только мы все это осознаем, возникает желание ответить. И ответ человека – это послушание. Кто-то из вас сейчас сидит и думает, почему он так решил? Откуда послушание? Мне не хочется кого-либо слушаться. Ну и что, что Бог любит меня? Это его проблемы. Ну и что, что Бог избрал человека? Это его проблемы. Я не хочу слушаться. И, друзья, я понимаю такое отношение. Более того, когда я был человеком неверующим, у меня у самого было такое отношение. Вот этот отказ от послушания Богу, это противостояние Богу, и есть естественная реакция грешного человека, естественная реакция его греховной природы. Вот нам, естественно, не хочется слушаться Бога. Знаете это слово, да, часто его используют, слово «естественно». Ну, естественно, я приду, там, естественно, то-то и то-то, когда мы хотим усилить некое утверждение. В данном случае же это слово не просто усиливает утверждение, Оно также и объясняет его смысл. Нам естественно, то есть по естественной природе своей, по греховной природе, не хочется слушаться Бога. Более того, мы естественно стремимся противопоставить себя Богу. Что же с этим делать? В каждом человеке есть сопротивление. Каждый из нас сопротивляется Богу. Так вот, если Божье Слово не разрушит это сопротивление, то никто и ничто его не разрушит. Если Слово Божие в силе Святого Духа не разрушит наше сопротивление Богу, то никто и ничто его не разрушит. Это важно понимать. Возвращаемся к тексту, 4 глава книги Второзакония, 3 стих. «Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя». Помните историю с Валаамом? В свое время Валаам не мог проклясть Израиль. Но вместо этого он повел израильтян к идолопоклонству, как раз здесь и появляется этот самый бог, это божество Ваал-Фигор, и к смешанным бракам. Расчет был простым. Если израильтяне уйдут в идолопоклонство и в смешанные браки, то есть блуд, плододейство, то бог сам их накажет. Собственно, так и произошло. Возвращаемся к тексту, 4 стих. «А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все до ныне». Это результат послушания Богу. Бог готовит израильтян войти в обетованную землю. Идем дальше, 6 стих сразу. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Тут очень важная история. О чем этот стих? Он о свидетельстве. Израиль будет свидетелем Божьим для всего мира. Нужно отметить, что свидетельство Израиля принципиально отличается от свидетельства церкви. Люди должны будут прийти в Израиль, и через вот это они будут приходить к Богу, так как пришла издалека царица Савская. Я думаю, что и мужчины были также, их было немало, которые приходили и из ближних, и из дальних стран. А вот свидетельство церкви устроено по-другому. Не люди приходят в церковь, а церковь идет в мир. В Новом Завете, в книге «Деяния апостолов», к которой мы с вами, кстати, подойдем сразу после Второзакония, где-то, ну, не знаю, через полмесяца, через месяц, мы с вами увидим, как это работает. Но идем дальше, 9 стих. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, в день собрания, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Важность этого стиха заключается в том, что именно в нем поставлена великая Божья задача для Израиля. Это обучение своих детей. Знаете, в чем самая серьезная проблема современных школ? В том, что мы не учим в семье, не учим дома. Дело в том, что всякий, кто привел нового человека в мир, то есть его родители, в ответе за его обучение. Внимание! Не воспитатель в детском саду, не учитель в школе, в конечном счете, в ответе. С них Бог спросит за то, как они исполняли свою работу. А вот с нас, родителей, Бог спросит за то, как мы наставляли наших детей. Слышите разницу, да? Самая главная проблема современного образования заключается в том, что мы не учим дома. Мы перекладываем эту задачу на школу, потом мы говорим, что школа не справляется. Она и не обязана справляться с теми задачами, которые Бог дал нам, родителям. Да, у школы есть проблемы, у школы их немало. Но фундаментальная проблема все-таки не в школе, а в семье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И говорил Господь к вам на горе из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». Кстати, Иисус также говорит, помните, 4 глава Евангелия от Иоанна, что Бог есть Дух, и поэтому поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Скажу сейчас то, что кого-то из вас может, ну, скажем так, напрячь. Знаете, я не верю в изображение Иисуса Христа. Я понимаю, что верующие люди есть разные. Мне иногда приходится слышать о том, что человек смотрит на изображение лика Христа, и ему проще поклоняться. Я понимаю, что это вопрос между этим человеком и Богом. Но лично я гораздо более расположен согласиться с одним шотландским комментатором, который когда-то сказал так: «Люди начинают рисовать изображение Христа только тогда, когда его уже не остается в их сердце». Ну что же, идем дальше. Я пропущу несколько стихов сейчас и перейдем сразу к 24 стиху. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Это очень серьезно. Дело в том, что здесь начинается предсказание будущего Израиля. И, собственно, так оно и получилось. Израильтяне до сих пор разбросаны по миру. 25 стих. «Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пребудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь». И так далее. Это пророчество, оно исполнилось, потому что израильтяне действительно не слушались Бога. И опять мне придется поспорить с некоторыми вполне хорошими, благочестивыми христианами. Друзья, не говорите мне, пожалуйста, что восстановление Израиля как государства стало исполнением пророчества. Вот смотрите, говорят, Израиль восстановлен, а Бог, соответственно, исполняет пророчество, приближаются последние дни. Конечно, последние дни приближаются. Но давайте посмотрим на это пророчество и на восстановление Израиля. Дело в том, что рассеяние и восстановление Израиля в Ветхом Завете не определяется решением международных организаций. Это дело Божие, и определяется оно тем, послушны израильтяне Богу или нет. Да, израильское государство восстановлено. Но давайте посмотрим. Во-первых, на его границы. Во-вторых, на его духовное состояние. В-третьих, на его материальное, экономическое состояние. Я не считаю, что именно о таком половинчатом, во многом ущербном восстановлении государства Израиль говорит Господь в своем Писании. Сегодня есть немало христиан, особенно на Западе, которые поддерживают государство Израиль во всем, что делает это государство. Просто поскольку это израильский народ, это избранный народ. Я не склонен разделять такую позицию. Дело в том, что современный Израиль – это светское государство. И даже его религиозная часть отвергает Мессию, отвергает Иисуса Христа. Это не восстановление, которое проходит по тому, как вот Бог исполнил свои пророчества. Кстати, еще одна деталь. Иногда говорят о том, что вот необходимо евреям возвращаться в Израиль, потому что таким образом мы приближаем приход последних дней. Но простите, если христианин из еврейского народа возвращается в Израиль и перестает свидетельствовать, замолкает, я не про тех, кто возвращается и основывает церкви и продолжает свидетельствовать, я не про этих людей. Я про тех, кто в своей стране был действительно активным христианином, потом вернулся в Израиль, и его не слышно, не видно. То что-то в этом явно не так. В последние дни, когда еврейское государство, израильское государство будет по-настоящему восстановлено Богом, в эти дни будет и массовое обращение иудеев к Богу. И у них не будет всех тех проблем, которые есть у государства Израиль сейчас. Ну а в Израиле сегодня, с моей точки зрения, опять-таки я понимаю, что будут христиане, которые со мной поспорят, но с моей точки зрения там никакого нет исполнения пророчества о последних днях. Ну, разве что то, что христиане из иудеев свидетельствуют своему народу. Это, конечно, важно, но это не про пророчество последних дней. Но вернемся к тексту, 4 глава, 30 стих. «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его». Это первое упоминание о великой скорби. Это будет обращение Израиля как раз в великой скорби. Идем дальше. «Господь Бог твой есть Бог благий и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя. И не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «милосердный», «милостивый». Бог милостив. И вот израильтяне оставались живы, и мы остаемся живы только и исключительно по Божьей милости. Другого основания для этого не существует. Наша праведность здесь абсолютно ни при чем. Более что и праведность – это похоже на запачканные одежды. Вот тот факт, что мы сейчас с вами здесь сидим и разговариваем, это проявление Божьей милости, ничто иное. 34 стих. «Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокую, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими?» Бог хочет, чтобы Израиль познал его милость. И вот сам факт выхода из Египта – это проявление Божьей милости. «Ни у кого другого, – говорит Бог, – такого не было. Я, — говорит Бог, — проявил свою милость к вам. Услышите ли вы обо мне? Или вы будете объяснять происходящее просто удачным стечением обстоятельств?» 37 стих. «И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта». Опять-таки, мы уже читали дальше, читали 38 стих. Все это продиктовано Божьей любовью. Он любит, поэтому он призвал. Он любит, поэтому он вывел. Но спасает он нас не любовью. Не удивляйтесь, пожалуйста, это важно. Спасает он нас не любовью. Бог так любит, что всех спас. Нет. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Спасает он нас через Иисуса Христа. Любовь стала основанием для того, чтобы Бог Отец послал Иисуса Христа на смерть за нас. Это важно услышать, особенно в наше современное время, когда говорят «любовь спасет мир» или «красота спасет мир». Нет-нет-нет, ни то, ни другое мир уж никак не спасет. Мир уже может получить спасение через Иисуса Христа, по благодати, через веру. Вот другого пути просто не существует. Перейдем сразу к 44 стиху 4 главы. «Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеления, постановления и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым в пустыне, по исшествии их из Египта». В следующей главе мы с вами подойдем к повторному изложению закона. И снова акцент будет на любви и послушании. Это будет важно, потому что закон нужно донести до нового поколения. И Моисей будет изъяснять этот закон в свете опыта израильтян в пустыне. Порою говорят о том, что закон – это старое, отжившее, ненужное. Но тот же псалмопевец Давид находил радость в законе. И апостол Павел говорит о законе как о детоводителе ко Христу. Давайте не отбрасывать Божий закон. А лучше давайте видеть в нем то, ради чего он, собственно, и был дан. Для того, чтобы открыть Божью милость. Для того, чтобы показать Божью праведность. Для того, чтобы сдерживать грех. И для того, чтобы показать, что главное решение, полное решение проблемы греха, мы находим только у Бога и нигде более. В следующий раз будем говорить об этом подробнее, друзья. А пока время завершать нашу беседу, но оставайтесь в Божьем Слове. Продолжайте читать Божие Слово и в подготовке к завтрашнему дню, к завтрашнему эфиру прочитайте 5 главу Второзакония. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.